В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров. За пультом сегодня Сергей Корешков. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Теперь несколько слов о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой с начальником отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Аленой Михеевой продолжим разговор об изменениях в размере больничных, материнских и социальных выплат, осуществляемых Фондом социального страхования. Затем мы по скайпу свяжемся с нашими сегодняшними гостями, членом Президиума Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александром Гетмановым и председателем Общественного совета Сестрорецкого района Александром Волковым. И говорить мы будем, как всегда, о проблемах садоводов, огородников и дачников. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой совершим очередное путешествие в заповедный уголок. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ради вашего блага.
Сегодня наш гость – начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Добрый вечер, Алена Александровна.
Добрый вечер.
И говорить мы будем об изменениях в размере больничных, материнских и социальных выплат, осуществляемых Фондом социального страхования. Может ли работник самостоятельно предоставить Фонд социального страхования заявление и документы, необходимые для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? Это вопрос от нашего радиослушателя.
Ну, здесь как бы законодательством пока предусмотрен только один случай, когда работник вправе обратиться в фонд напрямую. С комплектом документов, заявлением о назначении и выплате пособия. Это случай, когда его работодатель ликвидировался, ну, либо его невозможно найти по месту регистрации. Только в этом случае работник может обратиться напрямую в фонд.
Правильно ли, что информация, необходимая для назначения выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предоставляется в фонд один раз на бумаге или в составе реестра сведений, направляемого в течение 5 календарных дней со дня предоставления работникам заявления и соответствующих документов? Вот такой вопрос.
Да, совершенно верно. Все, как бы, это утверждение верно. Один раз подается сведения на выплату пособия, а пособие в дальнейшем будет выплачиваться ежемесячно работнику на его лицевой счет, либо другим способом по почте.
Угу. Раз уж мы говорим сегодня о материнских пособиях, говорят, что находиться в декретном отпуске, оплачиваемом отпуске, может отец ребенка, а не только мама. Так ли это?
Ну, к сожалению, пока, может быть, к счастью, нет, потому что декретная выплата – это, скажем так, прерогатива женщины, потому что даже по названию этого пособия можно говорить о том, что связано оно с беременностью и родами. Поэтому это только право женщины, работающей, получить данное пособие. Пособие получают работающие женщины, и выплачивается это пособие на основании листка нетрудоспособности, который выдается, как правило, в 30 недель беременности. Размер данного пособия зависит от заработка, составляет 100% от среднего заработка будущей мамы и выплачивается за весь период декретного отпуска. Стандартная продолжительность его 140 дней, при осложненных родах 156 дней, а при многоплодной беременности 194 дня.
Вот после рождения ребенка уже можно как-то определиться с декретом?
Ну, здесь не декрет, а здесь единовременное пособие при рождении ребенка.
Угу.
И вот его уже может получить папа. Здесь родители сами определяют его получателя. На равных здесь правах выступают, то есть если папа работает, то он получает пособие. Да, если оба работают, родители, то уже определяется самостоятельно, кто из них эту выплату получит.
Так, ежемесячном пособии по уходу за ребенком.
А, ну да, вот еще как бы как раз мы забыли, да, про ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Очень важно, кстати, выплата составляет 40% от среднего заработка. Здесь тоже могут, любой родитель может воспользоваться отпуском по уходу за ребенком. И кроме того, даже дедушка, бабушка, либо другой член семьи, вот которому семья доверит уход за новорожденным ребенком до 1,5 лет, может воспользоваться правом на отпуск на соответствующий и на выплату этого пособия.
Угу, замечательно. Есть ли ограничения по срокам предоставления документов работникам и работодателям на получение пособий?
У работника это стандартный шестимесячный срок с даты окончания страхового случая. Если мы говорим о пособии по временной нетрудоспособности, то 6 месяцев с момента выздоровления либо установления инвалидности. Ну, если, скажем так, случай у нас связан с уходом за ребенком в возрасте до 1,5 лет, то 6 месяцев с момента окончания отпуска, предоставленного в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет. А у работодателя срок направления реестров либо документов на выплату пособия в фонд составляет 5 календарных дней с момента подачи документов и подачи сведений о себе работникам. Как бы вот в эти 5 календарных дней работодатель должен уложиться и направить документы в фонд на выплату пособия.
Угу. А не меняется ли порядок действий для работника, ну, которому положено пособие?
По большому счету нет. То есть, как и прежде, работник приносит работодателю документы, необходимые для назначения пособия. Это листок нетрудоспособности, ну, например, да, документы, подтверждающие страховой случай, справка о рождении ребенка, имея документы, составляет по определенной форме сведения о себе, которые у нас теперь передаются работодателю единоразово и меняются только при каких-то изменениях личных данных, либо там лицевого счета, на который работник хочет получать выплату. А работник предоставляет эти сведения либо при трудоустройстве, либо в дальнейшем. А вот, то есть обращение в любом случае происходит к работодателю. Работодатель формирует пакет документов, либо электронный реестр сведений на выплату пособия и не позднее 5 календарных дней направляет его на выплату в фонд.
Угу.
А фонд назначает и выплачивает пособие работнику.
А куда обращаться для получения справки в форме 2 НДФЛ, а также справки о пособиях, выплаченных региональным отделением фонда социального страхования?
Ну, если такая необходимость есть в этой справке, то работник по выплатам пособия 2020 года обращается к своему работодателю. А если выплата уже произведена фондом в 2021 году, то за такой справкой нужно обращаться в фонд. Сделать это можно как дистанционно, так и лично, ну, скажем так, обратившись, предположим, в центр обслуживания регионального отделения. Центры обслуживания находятся по 2 адресам в городе. Это Невский проспект, дом 178, и улица Инструментальная, дом 3Б.
Угу.
А если же мы говорим про дистанционные способы подачи заявления на справку, то это может быть либо личный кабинет застрахованного лица фонда социального страхования, либо заявление направляется по обычной почте на почтовый адрес регионального отделения фонда. Также при обращении за данной справкой мы рекомендуем вот в этом обращении указывать свой СНИЛС. Ну, если обращение через личный кабинет происходит, то там СНИЛС, он отображается автоматически.
Угу.
Вот. И на нашем сайте, тоже вот как раз касаясь в том числе прямых выплат и получения справок о получении пособий в прямых выплатах, вы можете ознакомиться на нашем сайте, в том числе скачать заявление на справку, если это необходимо. Ну и с другой полезной информацией тоже ознакомиться.
Ну вот давайте мы обратимся к прямым выплатам. Да, нас спрашивают о датах выплат в 2021 году ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Давайте мы вот об этом поговорим тоже.
Да, здесь нужно обратить внимание получателя ежемесячного пособия по уходу за ребенком, что, возможно, как бы их стандартные сроки, в которые они привыкли получать эту выплату от работодателя до конца 2020 года, они могут немного измениться, поскольку вот тем порядком, которые установлены прямые выплаты, регламентирован этот срок как до 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который причитается пособие. Ну вот для примера,
uh-huh,
если мы говорим о пособии за январь 2021 года, то срок его выплат составляет до 15 февраля. Но опять же при условии, если работодатель своевременно направил реестр на выплату пособия.
А если выплату пособия задерживают?
А если выплату пособия задерживают, то здесь прежде всего следует работнику обратиться к своему работодателю и уточнить, направил ли тот необходимый комплект документов в фонд на выплату пособия. Также по статусам, да, вот прохождения реестра, и, ну, также узнать факты направления реестра, работник может в личном кабинете получателя услуг фонда. Для входа в личный кабинет получателя услуг фонда используются те же логины и пароли, что и для государственных услуг.
С 14 декабря 2020 года в России вступили в силу изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности. Вот давайте мы об этом поговорим. Какие изменения прописаны в новом порядке?
Да, действительно, это так. Теперь у нас новый порядок выдачи листков нетрудоспособности, включая порядок формирования электронных листков нетрудоспособности. То есть здесь Минздрав в этом порядке очень подробно регламентировал в том числе формирование электронных больничных. Если мы говорим сейчас о необходимости выдачи электронного больничного, то здесь законодатель прямо прописал необходимость СНИЛС для его получения. В принципе, это было и раньше, но тем не менее здесь это прямо указано. При этом электронный листок нетрудоспособности может быть продолжением больничного на бумажном носителе, ну, либо наоборот.
А есть ли случаи, когда выдают только бумажный больничный?
Есть эти случаи, они выдаются безработным гражданам, ну, например, для подтверждения своевременности перерегистрации в службе занятости.
А при лечении в условиях дневного стационара что выдают?
Да, вот вы правильно заметили, это тоже одно из основных изменений, которые порядок предусмотрел. То есть если раньше у нас дневной стационар выдавался по условиям амбулаторного лечения, то теперь по правилам стационарного лечения, то есть лист будет выдаваться в последний день лечения в дневном стационаре, за весь период вот этого лечения в дневном стационаре.
А давайте мы тогда поговорим о больничных по беременности.
Ну, там на самом деле вот при выдаче больничных беременным мало что изменится. Единственный момент, да, который предусмотрел здесь Минздрав, это то, что теперь женщина может обратиться за больничным, даже если он не был ей вовремя выдан, в том числе и после родов. И прямо предусмотрено, что если женщина обращается до родов, да, но, как бы, скажем так, по истечении 30 недель беременности, да, не своевременно обращается, то этот лист выдает женская консультация. А если уже после родов обращается, то выдает родильный дом этот лист.
Чем отличаются, вернее, так я сформулирую вопрос, отличия в заполнении бумажного и электронного больничного прописаны как-то?
Да, это тоже, кстати, порядок предусмотрел, поскольку теперь у нас есть различия некоторые при оформлении бумажного листка и электронного. Бумажный бланк больничного у нас не поменялся в связи с введением нового порядка, а вот формат электронного листка, он предусмотрел ряд изменений. Так, например, электронный листок нетрудоспособности будет формироваться один для предъявления по основному месту работы и по совместительству. А также не будет в электронном листке указываться название работодателя. Это то самое поле, в котором медицинские работники очень часто допускали ошибки. И также, если будет осуществляться уход за двумя и более детьми, будет выдаваться один электронный больничный. То есть в бумажном бланке это невозможно. То есть если заболевает третий ребенок, оформляется второй бланк бумажного больничного.
И давайте напомним нашим радиослушателям, почему больничный лист, ну даже не напомним, а все-таки, может быть, даже порекомендуем, да, нашим радиослушателям и расскажем о плюсах электронного больничного листа.
Ну, на самом деле, в Санкт-Петербурге порядка 80% электронных больничных листов. Сейчас, в свете того, что мы перешли все на прямые выплаты пособий, он наиболее актуальность получает, да, и работодателям он более удобен при заполнении электронных реестров на выплату пособий, поэтому, скорее всего, прогнозируем, как бы, увеличение этого процента, хотя он и так достаточно высок, но до конца года, я думаю, уже будет практически 100% выдача оформления вот страховых случаев именно в электронном виде. Плюсы для работника – это отсутствие вероятности потерять, каким-то образом измять, повредить этот лист, то есть он всегда будет под рукой. Можно подтвердить случаи временной нетрудоспособности по беременности и родам для каких-то будущих льгот, возможно. Вот. Ну и также, если говорим про электронный лист, то нет необходимости оформлять несколько больничных, как это с бумажным бланком пока будет происходить. Вот, ну и в реальном времени получать вот эти все данные. Ну а по выплате пособия сейчас все данные будут доступны, так как уже прямые выплаты, в том числе и по бумажным. С 1 января 2021 года сведения о выплатах будут в личном кабинете отображаться.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Я напоминаю, что с нами на прямой связи по телефону был начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Алена Александровна, спасибо вам большое, что вы с нами вышли на связь и ответили на вопросы.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.
Ради вашего блага.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
У нас сегодня в гостях по скайпу член Президиума Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Гетманов и председатель общественного совета Сестрорецкого района Александр Волков. И, возможно, к нам еще по телефону чуть позже присоединится председатель районного отделения садоводств Лужского района Валерий Ковалев. И говорить мы будем, как всегда, о проблемах садоводов, огородников и дачников. Добрый вечер, Александр Викторович и Александр Александрович.
Добрый вечер.
И мой первый вопрос вам, наверное, Александр Ильич. Очень важная тема для всех садоводов – это, конечно, вопрос тарифов. Давайте мы поговорим о тарифах на электроэнергию, что там происходит, как решается, с чем связано повышение постоянное, и можно ли как-то регулировать эти тарифы.
Опять же, вопрос хороший, мы коснемся садоводов. Ну, смотрите, на самом деле система, которая изначально была внесена, так скажем, и работает, она требует изменений. Объясню в чем. Мы платим за электроэнергию тарифы, соответственно, в регионах. У нас есть Петербург, есть Ленинградская область. Угу. Ежегодно подписывается соглашение между комитетами по тарифам Санкт-Петербурга и Ленинградской области и определяется цена, да, тариф. Оно у нас заведено по закону на полгода, с 1 января и с 1 июля, соответственно. И почему-то, когда-то, не знаю как, оказалось так, что садоводы и огородники отнесены к четвертой группе потребителей, именно садовые некоммерческие товарищества и огороднические товарищества, четвертой группе потребителей, которые как городские поселения на сегодняшний момент. А они к третьей группе поселения, которое население сельских поселений. Угу. И получается так, что садоводческие товарищества... А, кстати, вопрос очень сложный. Я вам честно скажу, что, ну, 75-80% садоводств, юридических лиц, начиная с осени и по весенний период, пока начнутся там взносы и все прочее, живут только для того, чтобы оплатить электроэнергию. Вот, это отвлечение некое. И получается, что четвертая группа городская, ну, городских поселений, а тариф там увеличен и дороже. Больше, чем, ну, если в общей брать дневной и ночной, почти на 1,5 рубля. Ну, рубль 25.
А намного это дороже, чем у третьей группы, скажем так, да?
Дороже, да? Чем в сельских поселениях. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что дачные и огородческие товарищества находятся в пределах сельских поселений. И они с ними работают, и там живут, а платят по городским тарифам. И получается, что, ну, никак этот вопрос, он был задан много раз на всяких уровнях и так далее, но был задан. Ответа, конечно, нет, но кто же сэкономит как бы деньги? А следующий вопрос, который мы должны понимать, что касается электроэнергии. У нас есть бытовые компании, которые поставляют электрическую энергию, у нас есть поставщики, да? И сейчас у нас получается, что практически монополист Петербургская бытовая компания, ну, что касается области, вот, и все садоводства платят туда. Причем даже в договорах у очень многих очень большие штрафные санкции. Ну, смотрите, наша жизнь дойдет вперед. Вот вы даже, я, например, да, мы не заплатили за коммунальные услуги. Через день после срока оплаты идут переначисляются. Автоматически. Uh-huh. Эта система, она работает. А то же самое в садоводствах. А там потребление там, на 200 тысяч, на 300 тысяч, да, и так далее. Как бы. Ну, представляете, какие перья горают, выходят в СНТ, и, как правило, они оказываются все должниками. Ну, заканчивая эту тему, смысл тот, который давно муссируется. Это необходимо решать, ну, на сегодняшний день, на региональном уровне. То есть мы межрегиональным объединением Союза садоводов уже есть соглашение о совместном совещании профильных комитетов, комитетов по тарифам, комитетов по ценовой политике на уровне города и области совместных на базе как раз нашего союза. Вы же понимаете, собрать площадку города и области и принять решение, и перевести садоводческое товарищество именно в третью категорию. Вы не представляете, насколько этот вопрос важен для людей. И насколько это облегчит жизнь.
А насколько это реально сделать? Как вы считаете?
Да все реально. Все реально. Это зависит от, извините, губернатора одного, губернатора другого. Я еще раз говорю. Ежегодное соглашение подписывается в декабре месяце. Вы заходите на сайт, на любой смотрите, да, тарифы на 2021 год. Они все расписаны.
Ну, то есть это нужно подписаны. Встретиться и просто договориться?
Не просто договориться, а принять постановление совместное, соглашение, да, двух регионов. Конечно, что касается Петербурга и области. Но я думаю, все, во всех регионах точно так же. Никаких. И вот, например, я считаю, проблем нет. Ну, вы поймите разницу, да, что сейчас платят 4,48 за киловатт садоводы, а будут платить 3,27. Разница, да? На рубль 11 копеек киловатт. А жгут киловатта в миллионы.
Еще вот говоря,
это
что...
тоже цена вопроса.
Еще говоря, что есть проблема в том, что эти электросети ставят столб за 2 километра. Это вот мне рассказывали, да, вот мои знакомые, кто занимается вот там своими садоводческими участками, что ставят столб, допустим, за 2 километра до поселения, до садоводства. Вот дальше вот эти линии, которые разводятся уже по домам, по садоводству, за них уже, в принципе, никто не отвечает. И вот на этих линиях самые большие потери электричества. Так ли это?
Потери есть... От них никуда не уйти. Это связано с протяженностью электрических сетей и так далее. То есть я вам скажу так, что СНТ, заключая договор с поставщиком электроэнергии, подписывает акт балансовой принадлежности, эксплуатационной принадлежности, где идут расчеты как раз потери сетей в сетях СНТ. И потери этой электрической энергии, конечно, возмещает и оплачивает СНТ как юридическое лицо. Как юридическое лицо. На самом деле, хорошие председатели, которые вот нашли компромисс с садоводами и оплачивают за счет них. Хотя эти траты, так скажем, потери, должно оплачивать юридическое лицо. Из каких финансов? Но тут уже решает общее собрание, на самом деле. Потому что включить эти потери в членские взносы, наверное, нет, это нереально. Практика судебная показала так, что потери в электрических сетях не являются обязанностью оплаты. Я уж не говорю о членах СНТ, а тем более об индивидуальных собственниках, да, которых сейчас больше и больше становится. Вот. Поэтому вопрос, который принят правительством о выделении средств на изменение, реконструкцию электрических сетей и установку автоматизированных систем учета с бытовым компаниям. Он обязывает бытовые компании, все сети, которые есть, ну, это закон, который хочет всего хорошего, да? То есть все сети, которые есть в СНТ, в ОНТ и так далее, взять на свой баланс, провести их реконструкцию поставить системы автоматизированного учета им же за счет тарифов как раз и бюджетных средств и обеспечивать надлежащую их эксплуатацию. Закон хороший, как он будет.
А почему они это не делают и вообще будут ли они это делать? Нужно ли это им? Хотя есть закон.
На сегодняшний момент я вам скажу так, что ну, порядка 30, там, может быть, чуть больше процентов садоводств уже этим воспользовались. И нашли договорные отношения, передали свои сети с бытовым компаниям, внедрили эти автоматизированные системы отчета и радуются жизни. Вот честное слово. Почему? Потому что автоматизированная система учета, как у вас в квартире стоит, да?
Ну да.
Счетчик электрический. А ГУСЕ, пришла вам квитанция, там все учтено. Но мы же понимаем, что человек слаб. И есть ряд людей, которые незаконно потребляют энергию или что-то еще, и не хотят на это переходить. А ведь переход в садоводство полностью, это должно быть решение как бы большинства общего собрания.
Угу.
То есть это чисто человеческий фактор, так скажем. Хотя закон обязывает. И все равно они перейдут на это автоматическое учет электроэнергии. И я вам честно скажу, те, кто перешел на это, на автоматический учет, сейчас проблем не знают с электричеством. У них нет таких проблем, как по 500-600 тысяч каждый месяц искать, где-то выискивать денег, чтобы заплатить за свет. Ну, нет. Вот вкратце так.
Ну, тоже от председателя много зависит, наверное, да? Как он сумеет договориться, решить этот вопрос, правильно? Как я понимаю?
Ну, вы знаете, председатель от председателя зависит. Кроме председателя еще есть там группа управленцев правления, да, и людей как бы. Вот с чем мы столкнулись сейчас, в тот период, который впал весь мир, не только наша страна, вот, весь мир, пандемии, да? Когда собрать людей на общее собрание фактически не, ну, это было запрещено, понятно, обеспечение деятельности. Тем более, что мы с вами понимаем, что в основном в садоводствах собственники это все, как правило, в группе риска, то есть люди старшего возраста. Вот, президент подписал закон о проведении заочных общих собраний до конца года, но опять же, мы с вами понимаем, ну что такое заочное собрание, как это проверить, и какие председатель принял там решение. Он принимает решение для себя, как правило, а не для людей. То есть, в принципе, на сегодняшний момент, вот почему мы боремся с этим всем делом, действие председателя зависит от человека, как от, ну, от человека, как председатель.
Абсолютно, да.
Но немаленький процент людей, которые работают на себя, но не для людей. Ну вот смотрите, СНТ у вас 200 человек, да? Ну, числится, 200 там участвуют, так скажем. Два человека собрались, нарисовали протокол.
Общего собрания, да.
Да, нарисовали протокол, понимаете, да, там все что угодно там подделали. Пришли к нотариусу, нотариус посмотрел, вроде все нормально. А она, так как у нас удаленная работа, это все позволяет, она по удаленке, по электронке отправляет все в налоговую инспекцию. Да, идет изменение в записи, ну, в собственнике ЕГРЛ, да, юридического лица. Она подает этот протокол, налоговая не несет никакой ответственности, потому что как бы нотариус проверил, представил данные. И вносит этого товарища изменения. И он становится руководителем юридического лица.
Ситуация. Александр Александрович, а много таких исков?
Я могу много по этому поводу рассказать, но я скажу коротко. Существуют даже специальные конторы, в которых специальные юристы занимаются исключительно делами садоводчества, фальсификацией документов.
Да, да.
А насколько реально дать обратный ход и признать незаконным? Есть уже такие прецеденты?
Да. Практически невозможно, поскольку это судебные дела, только через судебные дела. Если суд принимает решение, то, как правило, решение в пользу садоводов, потому что незаконно они подверглись захвату власти, и, соответственно, с них собирают незаконно деньги. Эти люди непонятно, куда их тратят. А судебные решения, как правило, не выполняются. Для этого надо несколько лет, чтобы оно выполнилось. Ну, как минимум 2 года.
Это получается как рейдерский захват, да, своего рода?
Это мягкий рейдерский захват, да. Это без угроз, без насилия и так далее.
Александр Ильич, я еще хотел вам задать вопрос. мы поговорили о тарифах на электричество, но я еще хотел бы с вами поговорить о так называемой мусорной реформе, о мусоре. Удается ли как-то урегулировать этот вопрос? Как мне говорили многие садоводы, что им навязывают единого оператора. Вообще он нужен? Или все-таки садоводство, они сами должны заключать договор с какой-то компанией, которая будет по более низким тарифам, более выгодным, заниматься вывозом мусора?
Вы очень хорошо сказали, он нужен или не нужен, региональный оператор. Очень хорошо вы сказали. Мое личное мнение, он не был нужен и не нужен на сегодняшний момент. Но факт действия, да, законного действия того, что он появился и имеет право заниматься этой деятельностью, он и занимается, следующее. Ну, пришел региональный оператор, так называемый. Обязанность всех садоводств подключить до договора и так далее. Вот ценовая политика единая, да, за кубический метр вывоза бытовых отходов. Все здорово, как бы начиналось, все как бы хорошо. Значит, по факту я вам скажу так. Произошло следующее, что этот региональный оператор, он точно так же использовал на первых порах тех же самых компаний, которые как вывозили, так и вывозили отходы. Они также вывозили. Единственное, поменялась договорная часть. Раз. И второе. Поменялся ценник. И когда он стал, это первые ласточки, там, больше года назад все это происходило, порядка 1000 рублей за кубический метр, но это, конечно, все, ну, не то, что стали реально плакать, потому что это неподъемная цена, и она нереальная. Угу. Что удалось сделать на тот момент? Понятно, что эта информация решалась на всех уровнях власти, пришли к соглашению о том, что цена закупа возимого мусора снизилась. Снизилась на ставку НДС, да, на 20%. И стала в районе сейчас 790, ну, почти 800 рублей. Стало. Теперь дальше. Что происходит на сегодняшний момент, это вообще как бы смешно и страшно, и людям обидно. Ну да, заключили договора, очень хорошие договора. Но в договоре написано, что вывоз производится по факту, то есть по вывозу. Накопили отходы, ну позвонили, привезите, вывезите. Ну по факту. А что происходит на самом деле? Происходит совсем да наоборот. Во-первых, многие председатели, так скажем, не совсем дружат с бумагами, договор подписывают, но не видят, что там стоит табличка, как бы, которая предусматривает не факт потребления, а тариф. К примеру, там 20 контейнеров в месяц. И когда приходят счеты, начинают разбираться. Ну, спрашивают, а чего что договор такой подписал? Это первый вопрос. Второй.
Так нет же, еще вы понимаете, что летом-то живут, а зимой-то там мало народу живет, и количество мусора, естественно, уменьшается, мне так кажется.
Почему и говорят по факту? По факту должно быть, а не по тарифу, да, или расчету. Теперь дальше, что сейчас зимой происходит, я вам говорю. Еще одно. Приходят счета ежемесячно. И до смешного доходит. В счете и в счет фактуре по факту, которая, да, приходит потом, разнятся данные. Количество отходов к вывозу, как бы, да, и цена вопроса. Она разнится абсолютно в счете и в счет фактуре. Это раз. Третье. В договорах регионального оператора четко написано, что они обязаны предоставлять контейнеры свои. На сегодняшний момент то, что случилось в конце прошлого года. Он, региональный оператор, своим решением поменял поставщиков услуг. Эту компанию, они приехали, говорят, а у нас техника. Техника же тоже разная. У нас контейнеры чистые, она забирает только свои. Вот у нас вот такие, ну, крючки там и так далее. Покупайте контейнеры. Там объем мусора, им надо купить 10 контейнеров. Смотрите, в договоре у вас написано, вы обязаны предоставить свои контейнеры. Ну, это нормально, да? В принципе, ну, да. Как везде. Вот. Нет, у нас, мы не можем предоставить, у нас нет. Нам надо дополнительные средства. И вот такой сыр-бор везде и всюду. Что происходит на самом деле? Первое совещание, которое удалось, слава богу, провести у нас, ну, чтобы понятно было, в Петербурге, это был 28 января, заседание общественного совета в Петербурге у нас, в Доме садоводов. 3 февраля сразу же, я почему говорю даты, да, то есть они схожи. 3 февраля у нас было совещание с советом председателей в правительстве Ленинградской области, да, кто нас курирует, агропромышленный комплекс. И мы выработали единое решение. Сейчас все СНТ-председатели и заинтересованные лица имеют возможность до конца марта представить предложение и так далее. И мы готовим совместное совещание на единой площадке для правительства города и области с представителем профильных комитетов и регионального оператора и принятие законного решения для садоводов, утверждение единого тарифа, единых правил поведения, единой формы договора и так далее. Угу. Еще в чем это важно? Вы правильно говорите. Сейчас времени у нас на раскачку нет. Если мы этого не сделаем, то правильно, многие председатели говорят, а что мне делать? В результате сейчас возле садоводства любого, да, будут копиться горы мусора. Помните, мы от этой темы?
Да.
Вот, чтобы этого не случилось, мы этим занимаемся, честное слово. Это очень сложный вопрос. Ну как сложный? Потому что везде же деньги, везде финансы, понимаете. Но его необходимо решать. Я надеюсь, в конце марта мы это сможем сделать.
К сожалению, наше время уже подошло к концу. Я благодарю, что вы вышли с нами на связь. И напоминаю, что сегодня у нас по скайпу были член Президиума Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Гетманов и председатель Общественного совета Сестрорецкого района Александр Волков. Спасибо вам большое.
Ну, трудно будет, звоните, ответим.
Хорошо, спасибо.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну а теперь пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
Микрофон Марии Голованова. Здравствуйте. Примерно в 100 километрах от Петербурга, в Волосовском районе, находится деревня с необычным названием «Пятая гора». Это одно из самых таинственных и даже мистических мест Ленинградской области. Сама деревня впервые упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии, составленной картографом Якобом Шмидтом в 1770 году, как мыза Пятигорская. В 1834 году новую карту губернии составил Федор Шуберт. Там она фигурирует под названием «Пятая гора Брискорн». Сегодня с историком и краеведом Петром Гордеевым отправляемся в усадьбу сенатора Федора Максимовича Брискорна.
Место это известное любителям достопримечательностей нашей Ленинградской области. Место очень интересное, примечательное уже хотя бы своим названием. Пятая гора, там никаких гор нет, есть некая возвышенность. Самый, конечно, я считаю, такой эффектный к ней подход – это путь от железнодорожной станции Елизаветина. Это около 5 километров по лесной дороге. Ей прошел Игорь Северянин. Стихотворение Елизаветина Кикерина, он обозначает все этапы пути этой дороги. Проходит мимо усадьбы Дылицы. Елизаветина налево от станции в одной версте тоскует дылицкая дева по-своему о красоте. За дылицами вероланцы, за пятигорьем озера, какие девичьи румянцы, жасминовые вечера. Ну вот он прошел этим путем, и наши слушатели, конечно, тоже могут пройти, ну или подъехать на машине, или уже с экскурсией от Кикерина более комфортабельным путем. Но история усадьбы любопытна. Она восходит еще к концу 18 столетия. Там жили две сестры, урожденные Шнеи, сестры немки, владевшие этими местами. Затем они уже продали это имение. И в начале 19 столетия его купил Федор Максимович Брискорн. Это был человек такой придворной государственной службы, чиновник, достаточно видный деятель Александровской эпохи. Он женился на весьма яркой даме. Ольге Константиновне Струковой, в девичестве Маврогени. Струкова, она была по первому мужу, известная дворянская семья Струковых, вот их потомки, в частности Ольги Константиновны, они владели в Петергофе известным домом Струковых. Это Петерговский ЗАГС. Если мы въезжаем в Петергоф со стороны Петербурга, то здание ЗАГС, такой особняк в классическом стиле перед придворными конюшнями, это особняк Струковых. И дама была состоятельная, она владела еще и домом на Галерной улице, Галерная 53, там как раз у нее был одним из квартирантов Пушкин, и знал Ольгу Брискарн лично. Вообще она имела двусмысленную славу. С одной стороны, знакомая Пушкина, светская дама, а с другой стороны, ее называли «Курская Салтычиха». В отличие, правда, от самой Дарьи Салтыковой, она не пытала крепостных, не мучила, но в ее имении Прилепы более сотни человек погибли на заводе. Настолько тяжелые были условия труда, из них 44 ребенка, даже следствие было в то время в отношении нее, и наложили опеку на завод. Так что личность ее как бы двумя сторонами оборачивается. Меценат, строитель и, с другой стороны, вот страшная крепостница. Но по смерти первого мужа она вышла замуж за Федора Брискарна.
Вот что писал о Брискарне, которого хорошо знал, обстоятельствах покупки имения Пятая гора и женитьбе на госпоже Струковой издатель и публицист Николай Иванович Греч. Федор Максимович Брискарн был секретарем посольства в Голландии и попал в секретари к императору Павлу. Государь иногда жестоко журил его, но однажды в жару благоволения подарил ему богатое поместье в Курляндии. При вступлении на престол императора Александра Брискарн был назначен сенатором. Он был человеком умным и дельным, но при этом странным, скрытым, недоверчивым и мнительным. Однажды Брискарн пожаловался своему другу Кноре, что получает мало дохода с курляндского имения. «Послушайте моего совета», – сказал Кноре. «Продайте это имение и употребите капитал на извороты. Я знаю людей и верных людей, которые дадут 10% и более». Брискарн послушался его, продал имение и деньги отдал другу Кноре, чтобы пустить их в оборот. Между тем приглянулось Брискарну наше родовое поместье «Пятая гора», которое бабушка непременно хотела сбыть с рук. И он, согласившись в цене 155 тысяч рублей ассигнациями, дал 15 тысяч в задаток. Родственники Брискарна давно негодовали на тесную связь его с Кноре, и один из его зятьев, статский советник Федор Федорович Шауфус, долго следив за подвигами и проделками Кноре, объявил Брискарну, что друг его обманывает. Брискарн перепугался, поднял тревогу, обратился к государю и просил, чтобы дело его рассмотрели. Кноре был схвачен, но объявил, что и сенатор Брискарн употреблял его агентом для лихоимства, отдачи денег взаймы за большие сверхзаконные проценты. Кноре стали судить, но и господин сенатор был обвинен в ростовщичестве и лихоимстве. Брискарн получил часть своих денег с большим трудом и, войдя в спор с вдовою Струковой, на которую имел претензию для решения дела, женился на ней.
Когда Федор Брискарн умер в 1824 году, Ольга решила построить над его могилой храм. И храм этот был по удивительному проекту сделан, преисполненному такого античного величия. Говорили, что три храма она построила по одному проекту. Один в Пятой горе в Петербургской губернии, один в Курской губернии, один под Екатеринославом, но те два не сохранились. Только наш сохранился. Усадебный храм – это главная достопримечательность Пятой горы. Собственно, сама усадьба почти не сохранилась. Главное здание полностью исчезло. Сохранились отдельные хозяйственные постройки в руинированном состоянии, ворота усадьбы. Но главное – достопримечательность – это Троицкая церковь Пятой горе. Церковь Ротонда. Огромная ротонда на холме из местного камня-известняка, однокупольный, высокий, величественный храм. Построен он был в конце 1820-х годов по неизвестному проекту. Иногда приписывают его Ивану Егоровичу Старову, но Старов умер за 20 лет до строительства, и в точности вот автор храма неизвестен. При последующих владельцах, после смерти Ольги Брискарн в 1836 году, владели сначала их потомки, Левшины. Дочь Брискарнов вышла замуж за помещика и видного деятеля уже эпохи Александра II, Левшина. Затем совсем. Другие частные владельцы во второй половине 19 столетия, в начале 20 века, дворяне винницкие, они, кстати, проложили дорогу, в частности, железную, от Пятой горы до станции Елизаветина. И эта дорога сохранилась и поныне, но в очень плохом состоянии. Она идет от Елизаветинской станции, мимо усадьбы Дылицы, идет в лес. Я вот недавно ее проходил ради интереса, можно пройти там или нельзя? Можно. Посередине дороги там завод Ленвзрывпром, но тропка его обходит и выходит к этой действительно удивительной церкви. Ну а так туристы обычно посещают ее, заезжая через уже Волосовский район, через Кикирино по шоссе. Там по пути много достопримечательностей, неподалеку монастырь в Курковицах. И вот подъезжает автобус, и люди видят на холме эти колоссальные руины Троицкого храма в Пятой горе. Руины очень фотогеничные. Там часто делают фотосессии, и люди в одеждах древних воинов, и рок-концерт, что, конечно, не очень хорошо для руин. Там прямо в церкви она заброшена, крыши нет, полторы стены обвалилась, вот, но все равно очень живописно выглядит. К сожалению, вот храм — это одна из самых быстро угасающих руин Ленинградской области. Они очень необычны, они похожи скорее на развалины какие-то древние античные ротонды. Люди той эпохи, когда жила Ольга Брискорн, они бы это оценили, несомненно. Они любили такие античные руины, старались даже в своих усадьбах создавать ложные руины. Такой эффект известен давно в истории искусства. Не случайно еще в 18 веке в императорских парках, потом в дворянских, стали создавать ложные руины. Например, в Царском селе в Екатерининском парке есть кухня-руина, башня-руина. Это не потому, что у них не было денег на ремонт этих построек. Они изначально такими задумывались. Они дают ощущение старины в Пятой горе. Руины подлинные. Облицованы все это камнем природным. Собственно, из камня в основном и сделан, только внутренняя часть там выложена кирпичом. И в этом отношении они чрезвычайно живописны. Но камень местный, гатчинский, волосовский, он, конечно, не очень прочный, это не карельский гранит, и он быстро осыпается. Храм закрыли еще в военные годы, потом, по некоторым данным, он недолгое время работал, а при Хрущеве окончательно уже был закрыт, и с тех пор и разрушается. Еще в 2017 году крыши уже не было, но были целые еще почти все стены, так полстены обвалилось. А в 2017 году обвалилась еще одна стена, и сейчас там фактически из четырех стен 2,5 стоят. Но все равно, конечно, производит очень сильное впечатление, там стоит и информационный стенд о том, что это важный архитектурный памятник, так оно безусловно и есть. Но он угасает. Если в ближайшие годы вот срочно на эту церковь внимание не обратят и хотя бы не попробуют законсервировать ее, а это будет, надо сказать, очень дорого стоить, потому что храм большой, но тут надо как-то изыскать деньги, то мы рискуем вообще лишиться этого уникального памятника. А почему еще едут? Потому что много разных мифов и легенд с ней связано. Ну, это, конечно, в 2000-е, там, 90-е годы все стало распространяться. Мистика. Якобы там были какие-то собрания, якобы усадьба еще в 18 веке принадлежала Якову Бриусу. Но Бриусу приписывают все места такие мистические, поскольку народ считал Якова Бриуса, реформатора русской артиллерии, крупного государственного деятеля, считал его чернокнижником. Может быть, к тому были некоторые основания. И связывают еще и с его именем эту усадьбу, хотя исторически это не подтверждается. Но место такое, что поневоле, особенно прибыв туда один, мне доводилось и одному бывать в Пятой горе, как-то мысли зарождаются о сверхъестественном.
Несмотря на нелегкий путь в деревню Пятая гора, это место привлекает немало людей. Кроме туристов, изучающих историю своего края, здесь можно встретить много странных, мистически настроенных граждан, которые просят одного из бывших владельцев усадьбы, Якова Брюса, исполнить их желание. Кроме того, есть поверье, что в усадьбе закопан клад чернокнижника с древними манускриптами, наделяющими человека колдовской силой. Местные же жители утверждают, что усадьбу стережет призрак другого владельца, Федора Брискорна. Кстати, его смерть была загадочной, и ее причины так и остались невыясненными.
Заповедный уголок.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Мы Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Над программой работали журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. А выход программы в эфир обеспечил инженер Сергей Корешков. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.